Часть третья. Социально-исторические искания. Раздел пятый. Владимир Соловьев и официальная Россия. Глава первая. Вера и разум. Продолжение. Владимир Соловьев не только о предметах веры, но и вообще о всяких предметах рассуждает только диалектически, в то время как диалектическое совпадение противоположностей, этих терминов он даже не употребляет, кажется критику каким-то субъективным бредом философа. Если понимать официальную ортодоксию, как ее понимает Стоянов, то, конечно, у нее не может быть никакого общего языка с Владимиром Соловьевым, и все разговоры на эту тему беспомощны и бессмысленны. В этой области, однако, Стоянов все же указывает на некоторые недочеты у Владимира Соловьева, которые должен признать и объективный историк русской мысли, но который сам Стоянов все же понимает не очень глубоко. Страница 351. Дело в том, что, по мнению Стоянова, Владимир Соловьев якобы по Шеллингу, на самом деле, однако, Шеллинг здесь ни при чем, исходя из учения о всеединстве, считает необходимым утверждать, кроме высшего и непознаваемого божества, еще и какого-то второго бога, в котором всеединство дано уже в развернутом и познаваемом виде, то есть в первую очередь в виде мира, человечества, мировой души и церкви, и тем самым Бога человечества. Здесь Стоянов не очень внятно, но по существу совершенно правильно упрекает Владимира Соловьева ни в чем ином, как в пантеизме. Примечание. «Вера и разум», 1885 год, январь, номер 2, страницы 104-105. Конец примечания. Самого этого слова «пантеизм» Стоянов здесь не употребляет, но он правильно недоумевает, что если все реально существующее уже богочеловечно, и все люди в течение всей вечности уже сосуществуют в Боге, то куда же деть в таком случае всю эту страшную и мучительную борьбу исторического человечества за воссоединение с Богом и за приобщение к подлинному богочеловечеству? Сам не понимая того, Стоянов коснулся здесь одной глубочайшей ошибки раннего Владимира Соловьева, который, хотя по существу никогда и не был пантеистом, но в своем построении таблицы основных диалектических категорий не отводил достаточного места вопросам креационизма. Объективный историк русской мысли, который обязан изображать любые спорящие стороны, должен в данном случае констатировать опасность для Владимира Соловьева создавать пантеистическую концепцию в полном противоречии со своими исходными позициями и целями, не говоря уже о противоречии своим собственным абсолютно теистическим настроениям. Пожалуй, Стоянов прав также и в том, что в своей проповеди преднационального попизма Владимир Соловьев объективно является противником свободы народа в области собственного национального развития. Примечание. «Вера и разум», 1885 год, январь, номер 2, страница 111-112. Конец примечания. Этому вопросу посвящена значительная часть третьей статьи, и когда он защищает национальные права русского народа, то, рассуждая теоретически, никак нельзя отказать Стоянову в правоте, и очень трудно признать в качестве окончательной вероисповедной истины подчинение исконных русских верований римско-католическому духу, который всегда был чужд русскому народу во все периоды русского развития. Примечание. «Вера и разум», 1885 год, февраль, номер 1, страницы 173-183. Конец примечания. Стоянов правильно противопоставляет восточное принципиальное разделение церковной и светской власти римскому диктаторству над всеми церковными и светскими делами решительно во всех странах и у всех народов. Страница 352. Примечание. «Вера и разум», 1885 год, февраль, номер 1, страница 183-186. Конец примечания. Насколько Владимир Соловьев прав в своем постоянном утверждении синтеза религиозного догматизма и философской диалектики разума, прав, конечно, не с нашей точки зрения, а с точки зрения самого Владимира Соловьева и с точки зрения объективно-исторического христианства. Настолько его пописки и увлечения противоречат истории взаимоотношения Восточной Церкви и Западной и свидетельствует скорее о каком-то романтическом утопизме Владимира Соловьева, если не прямо о его церковно-исторической слепоте. Этот вопрос может освещаться по-разному. Но то, что говорит на эту тему Стоянов, представляется нам в значительной мере справедливым. Изложенные у нас здесь три статьи Стоянова вызвали критические замечания Владимира Соловьева, и неугомонный Стоянов в той же книге, того же журнала, нашел нужным опровергнуть эти критические замечания. Примечание. Замечание господина Соловьева. «Вера и разум», 1885 год, май, номер 1, страница 588-591. Стоянов. Несколько мыслей по поводу замечаний господина Соловьева на статьи «Новые философы и богословы». Там же страница 592-607. Конец примечания. В своей статье Владимир Соловьев не входит ни в какие детали, а занят только опровержением основной мысли Стоянова. В самой критической форме он утверждает, что никогда не усваивал философской мысли вообще и своей в частности право распоряжаться по-своему догматами веры. Там же страница 589. Что же другое мог сказать Владимир Соловьев по поводу неуместного наставительства Стоянова в философских предметах, в которых тот разбирался очень мало? Совершенно правильно и со своей и с общехристианской точки зрения Владимир Соловьев писал: «Но отвергать отвлеченный догматизм не значит отвергать самые догматы, как отвергать рационализм не значит отрицать самый разум в его необходимых истинах. Точно так же указывать на несовершенство известной теологической системы никак не значит посягать на догматы нашей веры. Сии последние ни от каких теологических систем не зависят. Их содержание дано в откровении и точнейшим образом определяться в догматических постановлениях Вселенской Церкви, обязательных для всех ее чад». Там же страница 589. Эта мысль повторяется в статье несколько раз, и, казалось бы, Стоянову тут совершенно нечего ответить. Страница 353. Однако весьма показательно то, что как раз на исторические доводы Стоянова Владимир Соловьев равно ничего не ответил. Да и трудно было ему отвечать. Стоянов не прав здесь в том отношении, что Владимир Соловьев будто бы хочет решать все конфессиональные проблемы только философским путем. Как бы ни оценивать исторические доводы Владимира Соловьева, положительно или отрицательно, Владимир Соловьев ни в коем случае не решал конфессиональные вопросы, лишь философские. И он прав, когда упрекает Стоянова в использовании ради конфессиональных проблем только одной работы – критики отвлеченных начал. Владимир Соловьев, во всяком случае, мыслил не только философски, но и строго исторически, хотя в оценке многих исторических событий он глубоко заблуждался. Два момента из этого соловьевского ответа Стоянову, пожалуй, стоит отметить особенно. Во-первых, ничего не говоря о своих католических симпатиях, Владимир Соловьев все-таки не удержался от одного очень важного намека. Он пишет, что он признает все догматы Вселенских соборов, а также те, которые могут, и поскольку могут, оказаться догматами Вселенской Церкви. Примечание. Замечание господина Соловьева «Вера и разум», 1885 год, май, номер 1. Страница 588-591. Стоянов. Несколько мыслей по поводу замечаний господина Соловьева на статьи «Новые философы и богословы». Страница 591. Конец примечания. Этими словами Владимир Соловьев, конечно, оставляет за собой лазейку в смысле признания католических догматов, не принятых на Востоке. И, во-вторых, Владимиру Соловьеву нечего было ответить на то убийственное замечание Стоянова, что вероисповедные вопросы, так глубоко затрагивавшие Владимира Соловьева, ровно никому не были интересны в русском обществе. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы поднятый или возобновленный господином Соловьевым вероисповедный вопрос как-либо особенно затрагивал нашу публику, чтобы она видела в решении его свой жизненный или насущный вопрос. Для огромного большинства нашей публики он оставался и остается не более как новостью текущей литературы и не имеет никакого практического значения. Примечание «Вера и разум», 1885 год, январь, номер 1, страница 53-54. Конец примечания. Да, выше мы уже имели случай столкнуться с тем, как П.Н. Милюков в одной из своей лекции утверждал, что старое славянофильство погибло, а имеется уже новое славянофильство, которому как будто бы и принадлежит Владимир Соловьев, который по этому поводу публично заметил, что если неославянофильство есть некоторого рода партия, то единственным представителем этой партии является только он, Владимир Соловьев. Страница 354. И действительно, в России XIX века еще не было столь малопопулярной теории, как соловьевская теория попизма и теократии. Можно прямо сказать, что в этом отношении он был совершенно одинок. Как было сказано в том же номере журнала «Вера и разум», Стоянов отвечал на замечание Владимира Соловьева. Этот ответ не вносит ничего нового в противоположность взглядов Владимира Соловьева и Стоянова. Прежде всего, не очень интересны пространные замечания Стоянова о том, являются ли взгляды Владимира Соловьева окончательными или только предварительными, и какие сочинения последнего нужно в первую очередь принимать во внимание. В противоположность этим процедурным замечаниям, он продолжает без всяких новых доказательств настаивать на том, что теософия Владимира Соловьева не имеет права заменять собой догматы. Но мы уже хорошо знаем, что Владимир Соловьев вовсе и не думал одними голыми философскими конструкциями, а Стоянов, считая теософию не только допустимой, но и даже прекрасной наукой, настойчиво продолжает поднимать ее субъективистские, в то время как первого можно было обвинять в чем угодно, но только не в субъективизме. Учение Владимира Соловьева о всеединстве есть выдержанный до конца объективный идеализм с уничтожающей критикой всякой субъективистской философии. При этом он прекрасно понимал ограниченность абстрактно-метафизических догматов у Стоянова, а тот ровно ничего не понимал о теософии Владимира Соловьева. Примечание. «Вера и разум», 1885 год, январь, номер 1, страница 595-598. Конец примечания. Во всяком случае, когда Владимир Соловьев утверждал, что никакая астрономия, то есть никакая, пусть даже самая холодная наука о движении небесных светил не может уничтожить сами эти светила, и что поэтому никакая теософия не может уничтожить догмата, то Стоянов не мог привести против этого ни одного веского довода. Примечание там же, страница 599-600. Конец примечания. Наоборот, после длинных и почти всегда только процедурных вопросов, Стоянов утверждает, что он и не думал обвинять Владимира Соловьева в отступлении от догматов веры, и даже что его расхождение с ним пока не более и не менее как случайное и прискорбное недоразумение. Примечание там же, страница 607. Сказано это, конечно, более вежливо, чем справедливо. В своем следующем выступлении Стоянов занимается уже не прямо философскими, а чисто вероисповедными и в значительной мере историческими изысканиями. Примечание «Вера и разум», 1885 год, июнь, номер 1, страницы 688-725. Конец примечания. Здесь он стоит, безусловно, на более правильной позиции, чем Владимир Соловьев. Страница 355. То, что нельзя игнорировать тысячелетней противоположности Запада и Востока, это, конечно, справедливо. То, что после разделения церквей римский католицизм ввел целый ряд новых догматов без согласия и ведома Востока, это тоже совершенно правильно. Что догматы эти появились в римско-католической церкви не сразу, но с большим трудом и под сильным давлением папства, что догматы часто возникали на основании юридических методов католицизма, перешедших к нему еще из Древнего Рима, и что, наконец, отнюдь не всякое разнообразие в догматах служит их прогрессивному развитию, во всем этом правым приходится признавать, конечно, Стоянова. Но свою работу «Наши новые философы и богословы» Стоянов еще отнюдь не закончил в 1885 году. Как мы указали выше, в библиографической справке, работа эта была завершена им только в 1888 году. Однако это окончание работы Стоянова нас весьма разочаровывает ввиду того, что автор вместо своих правильных исторических позиций опять становится на чисто философские позиции и затрагивает вопросы, в которых он весьма слабо разбирается. В этих последних частях своей работы он опять занимается критикой того, что называет теософией Владимира Соловьева, приписывая этому философскому термину совсем другое, отнюдь не соловьевское значение. Как мы видели выше, под теософией Владимир Соловьев понимает диалектическое слияние эмпиризма и рационализма, совершенно новое и оригинальное философское построение. Но Стоянов понимает все философские и богословские рассуждения Владимира Соловьева исключительно как рационализм, что и дает ему возможность очень просто разделываться с подлинным учением критикуемого философа. Стоянов приводит многочисленные библейские тексты, свидетельствующие о примате веры над разумом, поскольку вера, как он говорит, есть исключительный результат воздействия божественной благодати на человека, то сверхъестественное откровение, которое не подлежит никакому доказательству и даже не допускает его. Однако такое противопоставление веры и разума не только чуждо Владимиру Соловьеву, но является тем его философским и богословским врагом, с которым он боролся всю свою жизнь. Насколько прав был Гетте в своей критике соловьевских конфессиональных взглядов, об этом у нас ниже, настолько Стоянов не прав в отношении основной их философской направленности. Будучи загипнотизирован логическими рассуждениями Владимира Соловьева, он не обращает внимания на все прочее. Страница 356. Мы, например, видели выше, что в своем учении о всеединстве Владимир Соловьев постулирует необходимость признания того, что он сам называет положительным ничто. Если берется вся действительность в целом, и не остается ничего другого, кроме этой действительности, то последняя оказывается лишенной всякого сопоставления с чем-нибудь другим, а потому и лишенной решительно всякого признака, поскольку всякий такой признак уже был бы чем-то иным в отношении такой всеединой действительности. А ведь ничего иного и не может существовать, поскольку вся эта действительность уже все в себе обняла. Получается таким образом, что сам же разум, последовательно проведенный, требует сверхразумного начала. Мало того, это сверхразумное начало существует по Владимиру Соловьеву и во всех разумно выделяемых единичностях, входящих в эту всеединую действительность. Как же после этого можно упрекать его в каком-то рационализме и превышении разума в сравнении с верой? И на этом тезисе Стоянов базирует всю свою излишне многословную критику. Что касается отдельных вопросов, то чудовищной несправедливостью является у него утверждение о зависимости соловьевского богочеловечества от немецких философов. Этот упрек даже не заслуживает опровержения. Такое же несправедливое возражение мы находим в словах Стоянова, что высшее видение христианского откровения составляет исключительную принадлежность ученых-богословов, что оно доступно всем истинно верующим. В этом Владимир Соловьев никогда не сомневался. Как известно, Владимир Соловьев говорит не просто о сверхъестественном откровении в христианстве, но и старается изучить все исторические предпосылки, так что даже язычество имело отдаленное предчувствие христианского учения, и даже Ветхий Завет с его иудаизмом был тоже предчувствием и затем обетованием христианства. Интересно, что Стоянов отрицает весь этот соловьевский историзм и считает его развенчанием христианской сверхъестественности. Нам представляется, что такая узость исторических методов говорит сама за себя и тоже не требует опровержения. Также представляется нам смешным упрек Стоянова в том, что Владимир Соловьев, отрицая самодавление веры, почему-то базируется на догматах, установленных Вселенским собором. Во-первых, тот нигде и никогда не отрицал самодавление веры, а требовал только ее разумного осмысления во избежание всяких ошибочных ее извращений. Во-вторых же, Вселенские соборы только тем и были заняты, чтобы кроме слепой и наивной веры установить также и ее разумную значимость, откуда и возникала уже не просто наивная вера, но разумно обоснованные вероучения и догматика. Страница 357. Опора Владимира Соловьева на Вселенские соборы как раз и свидетельствует о том, что его проблемы разума не только не были чужды христианской церкви, но всегда использовались отцами церкви хотя бы ради разоблачения ошибочных, с их точки зрения, еретических взглядов. Можно сказать, что критика Стоянова совершенно никуда не годится и противоречит прямым заявлениям Владимира Соловьева, которые здесь мы могли бы приводить целыми десятками. Тем не менее, изучение всякой такой критики остается весьма поучительным для историка русской мысли, который захотел бы не извращать исторические факты, но излагать и анализировать с возможной объективностью. В те же годы в том же журнале была отражена полемика Владимира Соловьева с французским историком церкви Гетте, который поместил в одном французском журнале вопросы Владимира Соловьева, касающиеся конфессиональных взглядов, и свои ответы на эти соловьевские вопросы. Примечание. Эти вопросы Владимира Соловьева и ответы на них Гетте почти буквально переведены на русский язык в статье того же Стоянова. Вопросы господина Соловьева о взаимных отношениях церкви Восточной и Западной и ответы на них отца Владимира Гетте. «Вера и разум», 1887 год, номер 11, церковный отдел, страницы 803-828. Конец примечания. Гетте, православный священник, перешедший в свое время из католичества в православие, с пафосом критиковавший весь католицизм и с большим энтузиазмом проповедовавший официальное православие, и вопросы Владимира Соловьева и ответы на них, Гетте с исторической точки зрения является весьма ценным материалом. Но необходимо сказать, что вопросы Владимира Соловьева отнюдь не являются украшением его творчества. Вопросы эти носят несколько казуистический характер и направлены к тому, чтобы ответы на них, возможно, были только в духе католичества, но не в духе православия. Стоянов прямо пишет: «Отец Владимир, как это очевидно, признает эти вопросы не примирительными, а латинскими, лишь замаскированными личиной беспристрастия». Примечание. «Вера и разум», 1887 год, номер 11, страница 812. Конец примечания. Приведем 2-3 примера из предложенных 9 вопросов. Свой второй вопрос Владимир Соловьев формулирует так. Слово «филёкио», прибавленное к первоначальному тексту символа Никео Цареградского, заключает ли в себе неизбежно ересь? Страница 358. Если да, то какой Вселенский собор осудил эту ересь? Владимиру Гетте, конечно, ничего не стоило ответить на этот казуистический вопрос. Если под ересью понимать ложное учение, осужденное на Вселенском соборе, то Филёкио в этом смысле вовсе не является ересью. А осуждение на Вселенских соборах этого учения и не могло быть, поскольку оно приняло заметные формы, да и то едва-едва и совсем не как догмат, только в эпоху Карла Великого, то есть не раньше 8-9 веков. Самое же главное заключается в том, что ересью необходимо считать не обязательно то, что формально осуждено на Вселенском соборе, а то, что является ересью по самому своему существу. И в этом смысле Филёкио, безусловно, является ересью, поскольку единоначалие приписывается здесь не только отцу, но и сыну. Примечание «Вера и разум», 1887 год, номер 11, страницы 814-815. Конец примечания. И, конечно, в этом ответе Гетте совершенно прав. В своем четвертом вопросе Владимир Соловьев спрашивает, что если учение о Филёкио не было осуждено ни на каком Вселенском соборе, то как же можно его игнорировать при наличии положительного суждения о нем у святого Максима Исповедника? Гетте дает на этот вопрос беспощадно уничтожающий ответ. Он специально для этого изучил соответствующие тексты Максима Исповедника в подлиннике и не нашел в этих текстах ни одного намека на подобное учение. Оказывается, что на вопрос некоего пресвитера Марина об исхождении Духа Святого Максим ответил только одно – «Отец есть начало, Сын является от Него через рождение, а Дух Святой – через исхождение». Где же тут у Максима Филёкио? Примечание там же, страница 818-822. Конец примечания. Можно сказать, что этим своим ответом Гетте прямо-таки посрамил Владимира Соловьева. В своем пятом вопросе Владимир Соловьев спрашивает, какие же другие ереси были в католицизме. Если они были, то на каких вселенских соборах они были осуждены? Однако эти ереси ему, конечно, прекрасно известны. Догмат о непорочном зачатии и о непогрешимости папы. Ему также прекрасно известно, что после VIII века никаких вселенских соборов вообще не было. А это значит, что пятый вопрос поставлен чисто софистически, и Гетте ничего не стоило на него ответить. Он прибавил только то, что ереси церкви римской бесчисленны. Там же страница 822-823. Страница 359. В своем седьмом вопросе Владимир Соловьев интересуется, можно ли не признавать римского католичества, если в нем нет ересей, и оно не находится в расколе. И не нужно ли в таком случае признавать римскую церковь главной составной частью Единой Соборной Церкви Христовой. И тут он прибавляет: таким образом, разделение церквей не имеет для себя основания истинно религиозного, есть только дело человеческой политики. Отвечать на подобного рода вопрос Гетте даже не считает нужным, потому что римская церковь полна ересей и в свое время отошла от православия вовсе не по причинам политическим, а по причине высокомерия и автократических притязаний папства, которое и создало разделение церквей. Примечание. «Вера и разум», 1887 год, номер 11, страница 825-826. В результате необходимо сказать, что вопросы эти не весьма делают чести Владимиру Соловьеву, и отвечать на них Гетте было весьма нетрудно. Заметим, кроме того, что свои вопросы Владимир Соловьев первоначально задавал А.М. Иванцову Платонову, который был не только видным духовным деятелем, но и профессором Московского университета. Вероятно, от него, печатавшего как раз труды по вопросу о разделении церквей, Владимир Соловьев впервые и узнал обо всех такого рода проблемах. Между ними установилась горячая дружба, которая не раз прерывалась в связи с католическими симпатиями Владимира Соловьева. Поскольку вопросы эти впервые появились еще в 1886 году на французском языке, возможно, Иванцов-Платонов печатно на них никак не отвечал, но зато Гетте с честью выполнил эту не очень трудную обязанность отвечать на столь неудачно поставленные вопросы. Прямым продолжением указанных материалов является статья некоего С, в котором есть все основания находить того же самого Стоянова. Статья эта называется «Суждение отца Владимира Гетте о новейшей деятельности Владимира Соловьева в пользу соединения церкви Восточной и Западной». Примечание. «Вера и разум», 1882 год, номера 22-23. Конец примечания. Она интересна для нас прежде всего своими указаниями на разного рода суждения о конфессиональном учении Владимира Соловьева, которые к тому времени уже были высказаны во французской и русской печати. Кто будет исследовать этот вопрос во всех его исторических деталях, должен будет воспользоваться этими французскими и русскими ссылками. Что же касается нас, то нет никакой необходимости излагать этот вопрос со всеми подробностями тогдашней литературной полемики. Страница 360. Однако кое-что из этой полемики все же заслуживает упоминания. Прежде всего, Гетте был не только католическим клириком, но еще и ученейшим историком церкви, напечатавшим много томов из этой области до своего перехода в православие. Эта большая и глубоко специализированная ученость позволила ему спорить с гораздо более основательных исторических позиций. Владимир Соловьев, безусловно, был большим эрудитом в области истории церкви, но, по-видимому, Гетте имел в этом отношении много преимуществ. Ему ничего не стоило приводить массу неопровержимых исторических фактов, свидетельствовавших о давнишних цезарепапистских тенденциях Римской католической церкви, также характеризовать византийское православие в антипапистском духе с приведением несомненных фактов возникновения Константинопольского, Антиохийского или Иерусалимского патриархатов на основе совершенно равных и братских, взаиморасположенных автокефальных церквей в противовес папистскому абсолютизму. Гете приводит многочисленные примеры преследования инакомыслящих в католицизме, вплоть до инквизиционного изуверства, сожжения еретиков и индекса запрещенных книг, в отношении чего русская практика несравненно чаще и глубже проводила свободу веры. Преследования здесь, по мнению Гете, в основе своей были скорее политическими, чем религиозными. И если Владимир Соловьев находит в тысячелетнем римском католицизме торжество религиозной свободы, то ученому-историку церкви Гете ничего не стоило разрушить наивную убежденность Владимира Соловьева, либо не знавшего соответствующих исторических фактов, либо намеренно их игнорировавшего. По мнению этого автора, Владимир Соловьев признавал свободу совести решительно за всеми противниками русского православия, исключая не только каких-нибудь шундистов, униатов, но даже и отъявленных анархистов, проповедовавших буквальное уничтожение всего существующего и не имевших равно никаких положительных идеалов. И только, видите ли, Святейший Синод и русский император не могли защищать православной веры, так как эта защита противоречила, дескать, свободе совести. Указываемая нами статья Гете, безусловно, содержит кое-какие чисто газетные, вполне внешние и малоговорящие аргументы. В целом, однако, эта статья продиктована не только большой исторической ученостью, но и глубоко убежденным и ярко выраженным церковно-историческим пафосом. Нужно сказать, что при всем уважении к возвышенным стремлениям и мечтам Владимира Соловьева после прочтения подобного рода критического разбора, приходится во многом согласиться с его оппонентами и признать, что философская глубина его взглядов иной раз нисколько не мешала его слишком поспешным, если не прямо легкомысленным утверждениям. Страница 361. Глава 2. Критика Владимира Соловьева с точки зрения канонического права. В дальнейшем, это тоже весьма скоро, мы находим в литературе также критику и специально теократических взглядов Владимира Соловьева. В статье «Н. Теократические и иерократические взгляды Владимира Соловьева и Федора Достоевского перед судом канонического права Православной Церкви» подробно и обстоятельно приводится критика соловьевского понимания христианской теократии. Примечание. Чтение в обществе любителей духовного просвещения. 1891 год, номер 7, страницы 291-338. Конец примечания. Значительно меньше внимания автор уделяет иерократическим взглядам Достоевского, о которых мы не будем здесь говорить. Владимир Соловьев считает, что церковь обладает юридическим божественным правом преобладания в государстве как орган богочеловеческой власти. По форме эта власть представляет собой теократию, так как церковная власть от нее и любая другая – проводник власти божественной. Цель теократии он видит в совершенной взаимности свободного богочеловеческого соединения. Не в полноте власти, а в полноте любви. Том 6, страница 633. В осуществлении полного внутреннего и внешнего воссоединения неба и земли, свободного сочетания Творца с творением. Необходимым следствием установления всемирной христианской теократии, основанием которой явился Иисус Христос, Он полагает уничтожение независимой земной власти и подчинение ее источнику всякой власти Бога-человеку. Автор статьи подробно рассматривает ветхозаветное учение о теократии и те места из Евангелия, на которые опирался Владимир Соловьев в доказательство своих взглядов. «Ошибки Владимира Соловьева, — пишет критик, — зависят от смешения им вечного царствия Христа как мироправителя в обширном смысле этого слова и временного царства его как главы благодатного духовного царства». Там же страница 309. В результате неверного с точки зрения автора понимания власти Владимир Соловьев допускает в своем учении несколько противоречий. Страница 362. С одной стороны, носителем и выразителями богочеловеческой власти он делает апостолов, а с другой стороны, речь идет уже о власти священников, царей и пророков, триединый способ богочеловеческого соединения, который наделяет их Христос из полноты своего единовластия. Однако несколько позже в брошюре «Русская идея» Владимир Соловьев вдруг пишет о том, что только один апостол Петр получает полноту власти и ключи царства. Но и это положение, по мнению автора рассматриваемой статьи, недостаточно доказательно и идет вразрез с предыдущими мыслями философа. Кроме приведенных противоречий, автор указывает на целый ряд расхождений в сочинениях философа с догматическими положениями канонического православия. Утверждая, что Христос учредил на земле христианскую теократию, Владимир Соловьев многие принципы ветхозаветной теократии переносит в новозаветное царство. Так он видит не только духовную власть Христа на земле, но и царскую и пророческую. Далее, во-первых, языческий царь, по мнению философа, лишь в христианстве становится действительно царем, а земная власть получает истинное основание. Во-вторых, церковь имеет центр единства вне государства и превыше его. В-третьих, философ утверждает единство в вере для сохранения единства Вселенской Церкви и требует внешнего объединения церквей под властью первосвященника, которое предшествовало бы их внутреннему объединению. В своем учении о теократии Владимир Соловьев уделяет большое место исторической роли новых пророков, которых он называет свободными общественными деятелями и свободными предначертателями социального движения. От лица канонического православия автор утверждает, что церковь и государство – два самостоятельных правовых органа. В результате сложной борьбы языческое государство признало права церкви, но не исчезло, а стало рядом. Таким образом, языческий государь стал царем христианским. Христианская церковь не нуждалась в верховном первосвященнике, который бы объединял различные национальные духовенства в одно вселенское тело. Нет нужды в земном всеобщем отце, так же, как и во внешнем объединении церквей, ибо не существует национальной разницы для братьев во Христе, а истинная свобода церкви обусловливается свободой каждого члена церкви. Идеал богоподобной жизни указан Иисусом Христом, а потому церковь не знает пророков с тем призванием, которое видел в них Владимир Соловьев. Автор статьи заключает: мы видим, что Соловьев совсем не прав, утверждая свою теократическую систему на словах Евангелия, мы показали также, что изображаемая им вселенская теократия не согласна с теми нормами церковной жизни, которые одобрены вселенскими соборами. Следовательно, Соловьев самому себе произносит приговор как ложному пророку. Примечание. Чтение в обществе любителей духовного просвещения. 1891 год. Номер 7. Страница 327. Конец примечания. Страница 363. Во всяком случае, тот приговор, который выносит Владимиру Соловьеву не он сам, а автор данной статьи, не становится снисходительнее от того, что автор все же выделяет ряд общих положений Владимира Соловьева, с которыми он согласен. Однако такие положения, как независимость государственной власти от власти духовной или подчинение гражданского общества обществу духовному, не являются, по сути дела, собственно, соловьевскими и тем самым не смягчают критику. Мы знаем, что в эпоху выхода в свет истории и будущности теократии учение о вселенской теократии не приобрело еще своего законченного вида. Будучи в значительно большей степени философом, нежели богословом, Владимир Соловьев мечтал о создании собственной теократической доктрины, которая, будучи творением его гениального ума и романтической мечты, не могла явиться строгим повторением догматических положений православия, представители которого не оставляли своих нападок на его учение. Примечание. Смотри изложенную у нас выше статью С. Суждение о Владимира Гетте о новейшей деятельности господина Владимира Соловьева в пользу соединения церкви Восточной и Западной. Вера и разум, 1888 год, номера 22-23. Конец примечания. Жестокая критика и возможная несбыточность многих положений соловьевской теории вселенской теократии, как нам кажется, не умаляют благородство ее первоначальной и основной идеи. Однако далеко не всякое благородство обязательно обосновано исторически, и далеко не всякое благородство выступает в логически безупречном виде. Исследование Н. безусловно представляет собой самый настоящий погром всей теократической системе Владимира Соловьева. Но эта теократическая система все же проникнута духом свободы и мечтаний о всечеловеческом единстве. Глава третья. Антоний Храповицкий. Собственно говоря, такой же погром соловьевских церковных взглядов мы находим в статье Антония Храповицкого «Превосходство православия над учением папизма в его изложении Владимиром Соловьевым». Примечание. Епископ Антоний, полное собрание сочинений, том 3, Казань, 1900 год, страницы 5-42. Конец примечания. Только необходимо сказать, что светский читатель будет весьма разочарован в этой статье ввиду полного отсутствия в ней философских или исторических изысканий и ввиду апелляции этой статьи исключительно к наивно верующим и безоговорочно преданным православию сердцам. Страница 364. Антоний пишет красноречиво, но, к сожалению, для светски мыслящего человека здесь не очень много убедительного и очевидного материала. Позиция Антония неприступная и окончательная. Владимир Соловьев, по мнению автора, впал в ту страшную яму заблуждений, куда, естественно, впадает всякий ревнитель церкви не по разуму. Примечание. Епископ Антоний. Полное собрание сочинений. Том 3. Казань. 1900 год. Страница 8. Конец примечания. Заметим, что Антоний имеет здесь в виду исключительную работу «России. Вселенская церковь», которая вышла на французском языке в 1889 году и была никому неизвестна в русском обществе. Поэтому на многих мыслящих людей того времени возражения Антония могли произвести странное и неожиданное впечатление. Существо дела заключается в том, что Владимир Соловьев в этой работе очень высоко ставит общественный принцип и, понимая под обществом государства, требует, чтобы государство и церковь рассматривались как единое целое, хотя они и разные по своим целям. Однако нужно сказать, что Антоний несколько увлекается. Владимир Соловьев никогда и нигде не говорил о примате государства или церкви. Наоборот, только союз первосвященника, царя и пророка может обеспечить собою правильную жизнь всего человечества. Церковь вовсе не подчиняется государству, но и государство не подчиняется церкви. Это два духовно единых организма. В противоположность этому, Антоний считает, что задачи церкви и государства настолько различны, что ни о каком их примате друг над другом не может идти и речи.